Добрый вечер. Мы продолжаем с вами исследование образов спасения в Священном Писании. И сегодня продолжим тему первой главы Библии, рассказывающей о сотворении мира. Как вы помните, прошлую нашу встречу мы говорили о том, что рассказ о сотворении мира построен таким образом, чтобы развенчать языческие мифы. Мифы о природе, в которой в каждом углу сидят духи, домовые, лешие, говоря языком русских народных сказок, и другие подобные существа. Библейский рассказ о творении говорит о природе как о биологическом объекте, как о деле Творца, но ни в коем случае не как о чем-то живом, имеющем какую-то силу и влияние на человека. Библейский рассказ о сотворении – это расколдовывание мира. Мы с вами говорили об этом в прошлый раз. Сегодня мы продолжим тему сотворения и посмотрим, как образы этой истории проходят через всю Библию. Конечно, это будет только такой короткий обзор этой темы. И каким языком Священное Писание говорит о Боге как Творце и сотворении мира. Итак, прочитаем первые стихи. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пустая, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, было утро, день один». И так далее. Итак, здесь сказано, второй стих, «Земля была безвидна и пуста». Такой первобытный хаос. По-еврейски это звучит «безвидна и пуста» – «тогу вагогу». Может быть, кто-то гоголь-моголь в детстве пробовал, такое вот смешанное яйцо с сахаром. Вот это смешание, беспорядок, нет ничего определенного. В этом смысле библейский рассказ о сотворении перекликается с другими рассказами языческих народов, которые окружали Божий народ, мифологическими рассказами. Бог или боги языческие творят мир из хаоса. И творение – это как такое упорядочивание этого хаоса. Но разница в том, что в мифах хаос – это темная сила, которая противостоит Богу. Темная противостоит светлому. И эта темная сила продолжает оставаться в этом мире и после творения, для того, чтобы потом попытаться этот мир снова вернуть в этот хаос и бороться с Богом. Она снова может взять верх. Но в этом библейском рассказе хаос – это вовсе никакая не мифическая сила, которой Богу противостоит, а просто, ну, просто беспорядок. Ну, как, наверное, груды кирпичей. Когда начинается стройка, груды кирпичей, которую надо упорядочить, сложить соответствующим образом и так построить дом. Поэтому здесь продолжается эта тема расколдовывания мира. Бог, творя мир, упорядочивая хаос, держит под контролем все силы этого мира. Силы, которые направлены на разрушение, силы, которые ему противостоят. Он сильнее, он легко справляется с этой задачей. И, как мы читаем здесь, этот хаос повинуется его слову. Все появляется по простому его слову. И вся эта глава, рассказывающая о творении мира, она состоит из глаголов, которые выражают действия Бога. Создал, отделил, сказал, поставил и так далее. И вот здесь мы такую схему обнаруживаем, схему, по которой это действие разворачивается. Сначала Бог объявляет о намерениях своих, и сказал Бог, да будет свет. И стал свет, он повелел. И стало так. И отделил Бог свет от тьмы, и назвал, наименовывает Бог свет днем, а тьму ночью. То, что названо, то существует. То, что не названо, то не существует. И заканчивается этот творческий день. Творческий день заканчивается оценкой своего результата. И увидел, что это хорошо. И увидел Бог свет, что он хорош. Ну и так далее. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под водой, от тверди, которая над водой, стала так. И назвал Бог твердь небом, был вечер, и было утро, день второй. И дальше, дальше и дальше. Здесь также мы встречаем такую деталь, как указание времени. Первый день, второй день, третий день, четвертый день и так далее. И даже вот это указание времени, разделение на временные сроки, придает процессу творения такую определенную упорядоченность. То есть из этого всего следует, ну, такой вывод простой, что все находится под контролем. Мастер взялся за дело, которое ему по силам, и он свой план, несмотря ни на что, претворяет в жизнь строго так, как он этого хочет, так, как он это запланировал. Вот этот рассказ о слове творческом, первая глава, сменяется далее рассказом о законах природы, благодаря которым вот это сотворенное Богом, эти пространства, сотворенные Богом, вы помните, мы об этом говорили в прошлый раз с вами, наполняются. Это трава, сеющая семя, это дерево, приносящее плод, в котором семя, это вода, которая производит присмыкающихся. И звучит повеление этому всему творению. «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте воды в морях, и птицы на земле да размножаются». То есть Бог творит не только обители, скажем, небо, но и заполняет его птицами. Не только воду или море, но заполняет его рыбами. Не только небеса, в смысле космос, но и заполняет его звездами, заполняет солнцем, заполняет светилами. Таким образом, творение, оно включает в себя и некую такую самодостаточность, потому что живые существа могут себя воспроизводить, они могут наполнять землю, трава может сеять и семена, и таким образом воспроизводить себя. Рыбы, животные могут рождать себе подобных. Таким образом, Бог творит, это читается между строк, биологические, экологические законы, по которым природа будет существовать и землю эту наполнять. Поэтому образ творения – это не только создание, но и наполнение, наполнение жизнью. В книге Иова написано в 26 главе, в стихе 10, вы знаете, что в этой книге много очень образов, взятых из книги «Бытие» и от нас, отсылающих к этой истории, истории сотворения, сказано, что Творец проводит черту над поверхностью воды до границ света с тьмою. То есть он как бы строит этот какой-то объект, объект, который называется нашей землей. Он строит его как здание. В книге Иова 38 главе мы читаем, Творец спрашивает Иова: «Где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь, на чем утверждены основания ее, и кто положил краеугольный камень ее?» Языком строительства дома здесь это написано. Он устанавливает границы, запоры, ворота для моря, говоря: «Доселе дойдешь, и дальше не придешь». Также 38 глава книги Иова. Или в книге Притчи, 8 главе, это описано так: «Когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной, когда он уготовлял небеса, мудрость я была там, когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы волны не переходили пределов его, когда полагал основание земли». То есть здесь вот в других текстах Библии этот образ, других авторов Библии, образ творения проходит или используется для того, чтобы показать могущество, силу Божью. Но эта тема не только сотворения, но и наполнения мира живыми существами также проходит. Как многочисленны дела Твои, Господи, книга Псалмов, 103-й Псалом. Все создал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Это море великое, пространное, там присмыкающиеся, которым нет числа, животные большие с малыми, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого Ты сотворил играть в нем. И библейский рассказ о сотворении не только для того представлен нам, чтобы мы знали, что так было, что мир произошел не сам по себе, что начало его положил Творец. Отличие библейского мировоззрения от, скажем, мировоззрения, которое сегодня очень популярно, заключается в том, что материальный мир неплох сам по себе, а хорош, как мы с вами читали. «И увидел Бог свет, что Он хорош, и увидел Он сушу, что это хорошо, и увидел Он зелень, приносящую плод, что это хорошо», и так далее, рассказ этим все время прерывается, и не просто «хорошо», а «хорошо весьма», говорит о том, что мы не должны видеть в мире, который сегодня действительно полон страданий и несправедливости, какой-то подвох, какое-то зло. Мир создан во благо человеку. И поиск ответов на эту проблему зла и страданий, может быть, и привел кого-то к мысли о том, что материальный мир является, по сути, злым и порочным. И что для того, чтобы преодолеть или это зло, нужно идти в другой мир. Нужно с помощью аскетической практики, воздержания или каких-то религиозных практик уходить из этого мира и ожидать смерти, может быть, или восхищения на небеса. Такие представления противоречат рассказу о сотворении. Мир весьма хорош, но другой вопрос, что он искажен злом. Но замысел Божий не зло, а добро. В русском языке есть такое слово «идеальный». Наш мир, мы говорим, не идеален. Здесь мы так или иначе к платоновской идее философа греческого Платона отсылаемся, который противопоставляет материальный мир миру духовному. Земной мир полон зла, он плох, он несовершен, а небесный мир – мир духовный, света и добра. Ну, отчасти, может быть, это и правильно, но все-таки библейская история сотворений не вполне поддерживает эту мысль. Земля есть творение Божье, и замысел Божий в том, чтобы вернуть на землю ту гармонию, которая была утрачена человечеством в результате своей истории. Как мы уже с вами читали, Бог дает оценку тому, что Он сделал хорошо и весьма хорошо. И вот эта оценка, в этой оценке «хорошо, весьма хорошо» мы можем прочитать какую-то такую радость. Радость от того, что сделано. Вот эта радость, радость творчества или от творчества, одна из тем, которые проходят через Священное Писание, например, тема книги Иова и некоторых псалмов. Когда мы с вами творим, я думаю, что в той или иной степени все мы наделены творческими способностями или в своей профессии, или в своем хобби, или еще в чем-то, то мы получаем вот это удовольствие, мы получаем радость, собственно говоря. Это даже одно из таких времяпрепровождений наших приятных, когда мы что-то творим. В книге Иова, в последних главах, с 38 по 41, Творец отвечает на жалобы его, на жалобы о несправедливости, которые в жизнь пришли. И Бог отвечает Иову весьма своеобразным способом. Он показывает ему, указывает ему на величие своих дел. Если вы снова и снова перечитаете эту книгу, вы удивитесь этим аргументам. Бог, как архитектор, довольный своей работой, наблюдает за реакцией заказчиков. Представьте себе, архитектор по вашему заказу построил дом, Вы его еще не видели, вы первый раз приезжаете на смотрины. И вот перед вами открывается это великолепие. И архитектор наблюдает за выражением вашего лица и смотрит, понравилось вам или нет. И показывает на разные части этого строения, говорит, посмотри, как я здесь это сделал, как это удобно, как это хорошо, как это модно, как это в струе современного времени. Что-то подобное делает Бог, беседуя с Иовом и говоря ему, указывая на те или иные свои создания или творения. Помните, как об этом написано в книге Иова, 38 глава, и далее посвящены этой теме. Он, показывая эту работу свою, конечно же, имеет в виду, что мы люди, созданы по образу и подобию Божьим. А если так, то мы знаем толк, мы понимаем, что значит красиво. Например, он говорит, знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козы на скалах? Замечали ли вы ты рода ланей? Можешь ли исчислить месяц беременности их и знаешь ли время родов их? Они изгибаются, рождая детей своих, выбрасывая свои ноши. Дети их приходят в силу, растут на поле, уходят, не возвращаются к ним. Кто пустил дикого осла на свободу, кто разрешил узы ногу ему, которому степи она назначил домом и солончаки жилищей? Он посмеивается городскому многолюдству и не слышит криков погонщика. И так далее, и так далее. Или ты можешь расчислить облака своей мудрости или удержать сосуды неба, когда пыль обращается в грязь и глыбы слипаются. Ты ли ловишь добычу львиц и насыщаешь молодых львов, когда они лежат в берлогах, и они покоятся под тенью в засаде? Как бы показывает Иова и говорит, вот полюбуйся тем, что я сделал, посмотри, как это красиво, как это здорово. И в этом творении образ и наш образ, как Творца виден, потому что мы понимаем красоту, гармонию, величие сотворенного Богом мира. Когда мы смотрим на величие неба, например, звездного, или на игру радуги в облаках, на то, какая грациозная походка в лани, как смешон страус, какая мощь в мышцах бегемота или коня и так далее, и так далее. И когда он подводит Иова, показывает ему свое творение, он таким образом отвлекает от мрачных мыслей его, как вы помните. Потому что красота и радость от созерцания этого мира сильнее зла и печали. И таким образом в мечтах или в надежде своей он переносит Иова назад, в первозданный мир, когда зло не царствовало в нем, и смерть не царствовала. И таким образом дает надежду на то, что все вернется назад, на возрождение. Точно так же и мы с вами, когда созерцаем красоту и величие природы, мы с вами глазами веры, надежды предвкушаем восстановленный мир. Мир, где больше не будет зла. Об этой творческой радости псалмопевец говорит, «Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах своих». Да веселится Господь о делах своих. Или да радуется художник тому произведению, которое вышло с его рук. Образ мудрости Творца, нашей мудрости – это видеть красоту мира. «Когда я была при нем художницей», книга Притчи, 8 стих, речь идет о мудрости или о таланте, «и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя с сынами человеческими». Вот этот образ Творца как художника, он проходит красной нитью через Священное Писание. Помните у Пушкина «Моцарт и Сальери»? Там есть такой эпизод, когда Сальери, когда Моцарт обращает внимание Сальери на слепого музыканта. И таким образом показывает разницу между ремесленником, между маляром и между художником, между настоящим искусством. И два великих музыканта смотрят на этого скрипача, и Моцарт приглашает Сальери послушать этого скрипача, а Сальери отвечает: «Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля». Маляр и художник. Так вот, Священное Писание говорит о Творце не просто как о ремесленнике, который взял и сделал. Взял и сделал что-то удобное, а он сделал что-то красивое. Мы недавно с сыном моим говорили о строительстве домов, ну и как-то вот об одном доме, он говорит: ну да, это просто дом, о нем больше ничего сказать нельзя. Но есть, например, дом, который является красивым домом, который является произведением искусства. Так же самое наш мир. Это не просто мир, в котором мы с вами живем, а он красив, и это что-то говорит о Творце, который его создал. Творец в этом мире, в этом творении, о котором рассказывает книга «Бытие», предстает не как маляр или ремесленник, но как талантливый художник. Даже сам рассказ о творении, который мы с вами прочитали здесь в первой главе, в таком духе симметричной композиции изложен. Сначала Бог сотворил три сферы – свет, небо, сушу, растительность, а затем в том же порядке их наполнил соответствующими телами – светилами, птицами, морскими животными, сухопутными животными и людьми. То есть вот в этом расположении, в этой симметрии также содержится вот эта тема, тема красоты. И все это можно сравнить вот с работой художника, который сначала натягивает холст, а потом этот холст заполняет красками. Или скульптора, который сначала глыбу большую доставляет в свою мастерскую, а потом уже начинает вырабатывать детали и нюансы своего произведения. Во второй главе, в следующей главе книги «Бытие» Творец предстает, опять же, как художник, как дизайнер по ландшафту. Написано, что он насаждает сад, и насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог на земле всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, дерево жизни посреди рая, дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая, потом разделялась на четыре реки. Именно одной Фессон она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там Далах и камень Оникс. Имя второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хидикель, она протекает перед Ассирией. Четвертая Ефрат и так далее. Вы чувствуете в этом описании не просто описание, а описание парка, описание, которое или этого сада, рая, который по дизайну, по задумке Творца построен или разбит. Сказано, что тут не только красиво все, но и функционально сделано. Дерево полезное. Оно не только на вид хорошо, но хорошо и для пищи. То же самое о реках, которые не просто текут, но орошают рай, и земля там не просто земля, но содержит полезные ископаемые и так далее, и так далее. То есть замысел очень глубок, он не просто на поверхности, это не просто бутафория, а по сути это красиво и полезно. Псалмопевец говорит о Боге как о мастере, который руками своими творит этот мир. «Когда я взираю на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил». Соломон в книге «Притчи» в 8 главе говорит о горах, которые водружены Богом. Вот такая, такой образный язык, который говорит о Боге как мастере, который своими руками делает этот мир, лепит его, рисует, вытачивает и так далее, и так далее. Множество образов в Священном Писании говорят о Творце как архитекторе. Мы уже касались некоторых стихов. Ну, сама вот фундаментальность, массивность земли напрашивается на метафору о мощном фундаменте. «Где ты был, когда я полагал основание или фундамент земли?» – спрашивает Господь Иова. «Вначале ты основал землю, небеса, рук твоих» – 101 Псалом, 26 стих. «Ты поставил землю на твердых основаниях, не поколеблется она вовеки» – книга Псалмов, 103 Псалом, 5 стих. В книге Притчи сказано «полагал основание земли» или «копал фундамент», «заливал этот фундамент», «забивал сваи под фундамент». «Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса, призову их, и пристанут вместе». Книга Исаия, 48 глава, стих 13. «Моя рука основала землю». Земля здесь как здание, которое построено на основании. И у этого здания есть даже краеугольный камень или основной камень, на чем утверждены основания ее и положен краеугольный камень. Иова, 38 глава. А строительство связано с созданием чертежей, геодезическими изысканиями и так далее, и так далее. «Кто положил меру ей, знаешь, или кто протягивал по ней ветвь?» Там же 38 глава. «Он проводил круговую черту по бездну, по лицу бездны», притчи 8 глава. «Он исчерпал воды горстью, своей пядью измерил небеса и вместил меру в прах земли и взвесил на весах горы, на чашах весовых холмы». Пророк Исаия, 40 глава. С одной стороны, вот это творчество, творчество Бога, это свидетельство его могущества. И библейский рассказ, мир, который мы с вами созерцаем, он нас приводит к этой мысли, мысли восхищения, как велик Творец, если мир, который он создал, так велик. И на этом построен этот диалог в книге Иова, который мы с вами сегодня вспоминаем. Но если посмотреть с другой стороны на это повествование о сотворении мира, то для Творца оно выглядит как очень даже дело обычное. И в чем-то его можно сравнить, как и делают библейские авторы, работа по сотворению мира с обычными домашними делами. Природными силами, кажется, Бог управляет легко, просто без всяких усилий. Подобно человеку, который занимается домашним хозяйством. Нам же не трудно открыть холодильник, достать оттуда что-то, порезать, там, положить на сковородку, или взять веник, или пылесос и провести уборку. Такое обычное будничное дело. И в некоторых местах Священного Писания мы читаем, находим образы, в которых Бог предстает как вот таким человеком, занимающийся домашним хозяйством. Например, как родитель, он укрывает ребенка одеялом или бранит детей за непослушание. 103 Псалом, 6-7 стих. «Бездную, как одеянием, покрыл ты ее, на горах стоят воды». О земле речь идет. «Бездной, как одеянием, покрыл ты землю, на горах стоят воды. От прещения твоего или от грозного слова твоего бегут они, от гласа грома твоего быстро уходят». Или там же, в 103-м псалме, 2 стих, «Бог простирает небеса, как шатер», как будто бы палатку ставит в туристическом походе, нечто такое обычное. Или в 147-м псалме образ того, что Бог с легкостью бросает град, как будто ребенок камушки бросает. Образ дома. Он, как входные двери, открывает и затворяет воротами море. Из облаков делает одежду, из мглы делает пелену. Или он, как хозяин дома, входит и выходит по делам, собирает что-то, что-то завязывает, что-то огораживает. В книге Притчи, 30 глава. «Кто восходил на небо и снисходил? Когда собрал ветер в пригоршни свои, кто завязал воду в одежду, кто поставил все пределы земли?» Ну и так далее. То есть, с одной стороны, Библия говорит о Творце как или о творении, как о деле таком грандиозном, основание земли, небеса, а с другой стороны, как обычным, совершенно посильным для Творца. И таким образом, Священное Писание говорит о том, что у Господа все под контролем. Итак, давайте мы подведем итог тому нашему такому обзору творческой недели. Сказано, вначале сотворил Бог небо и землю. Земля была какой? Безвидной и пустой, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. Кстати говоря, сейчас в Третьяковской галерее Айвазовского выставка. Я не знаю, есть ли там картина «Хаос», кажется, так она и называется, которая в Ватикане хранится, Айвазовского, в которой изображено бушующее море. Вы знаете, что он маринист, он умел изображать воду. И над этим бушующим морем во мгле он изобразил Дух Божий, который носится над ним. Кстати говоря, если буквально перевести этот стих, и Дух Божий носился над водой, то здесь используется слово еврейское, которое описывает то, как наседка согревает своих птенцов. То есть, если точнее, то Дух Божий согревал, как наседка, эту землю, он высиживал ее. И в результате получилось то, что получилось. Из хаоса получилась земля. Земля, написано, была безвидна и пуста, тогу-вагогу, гоголь-моголь, первичный хаос. Но, или кусок глины, которому мастер придал форму. И итог творения. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, было утро» и так далее. Итак, мир наш появился тогда, когда Творец в этот хаос вошел, задал законы и уставы. И Он творит этот мир из хаоса так же легко, как хозяйка наводит в доме порядок. Сделал Он это не как безыскусный ремесленник, а как художник. Как художник он любуется произведением своих рук. И образ Творца в Библии – это образ мастера, который движим творческим вдохновением. И он настолько увлечен своим творчеством, что и нас с вами приглашает полюбоваться произведением его рук. И тоже от этого любования получить свое творческое вдохновение. Потому что он знает, мы созданы по его образу, а если мы созданы по его образу, то и мы тоже знаем толк в красоте. И пусть этот мир, который нас окружает, своей гармонией, красотой своей, постоянно напоминает нам о мастере, его создавшем. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы восхищаемся делами Твоих рук, мы восхищаемся искусством Твоим. Господи, помоги нам в мире, окружающем нас, видеть эту красоту Тобою созданную. Помоги нам вдохновляться этой красотой и помоги за страданиями, которые несет этот мир и в нашей жизни, видеть надежду. Надежду на то, что мир когда-то будет воссоздан снова и вернется к прежней утерянной своей гармонии. Помоги нам, Господи, верою взирать на Тебя и черпать у Тебя свои силы. Просим во имя Христа. Аминь.